говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Решение косовской проблемы глазами Белграда. Беженцы в своей стране. Судьба почти 2 миллионов иракцев. Начало предвыборной кампании в Армении. И стоит ли принудительно лечить детей и подростков наркоманов? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник Германия направила в Косово дополнительных 550 военнослужащих. Как объяснил министр обороны страны Франц Йозеф, в Германии, как и во всей Европе, опасаются эскалации насилия в этой сербской провинции в момент, когда переговоры о ее статусе достигли критической, финальной стадии. Нынешний план решения косовской проблемы был разработан и представлен на рассмотрение Совета Безопасности специальным посланником генерального секретаря ООН по Косово Марти Ахтисаари. Этот план предусматривает относительную самостоятельность провинции под международным контролем, по крайней мере, на начальной стадии. Позиции сторон сербов и албанцев, как и государств-членов ООН, отличаются. Соединенные Штаты говорят, что решать надо немедленно на основе плана Ахтисаари. Россия занимает свою позицию. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Речь, наверное, надо вести прежде всего не о том, есть ли разногласия между Россией и Евросоюзом, или есть ли разногласия внутри Евросоюза, а они там есть. А самое-то главное, есть ли разногласия между главными участниками конфликта, между Белградом и Приштиной. Невозможно этот конфликт урегулировать, если не добиваться преодоления разногласий между сторонами. Господин Ахтисаари решил их проигнорировать, и думаю, что у него ничего не получится.
Как видится позиция Москвы и косовский вопрос в Белграде на этот момент из сербской столицы Аякуги?
Сербия больше всего рассчитывает на сопротивление плану Ахтисаари со стороны России. Но официальный Белград последние дни с пристальным вниманием следил и за тем, какое решение примет Европейский Союз, в составе которого тоже есть государства, которые не согласны давать провинции полную независимость. Ведь Косово прежде всего проблема Европы. Уже решено, что до конца года миссию ООН Косово заменит миссия Европейского Союза. Кстати, специалисты считают, что между европейцами серьезных разногласий по Косово нет. Есть только нюансы в подходе. Требование уважать легитимные интересы суверенных государств. Посол Словакии в ЕС Мирослав Лайчак.
Позиция Европейского Союза состоит в том, что наилучшее решение – то, которое приемлемо для обеих сторон. Конечно, в интересах Европы найти решение, которое бы благоприятствовало стабильности, миру и прогрессу в регионе. В Евросоюзе идет по этому поводу дискуссия, но ЕС в состоянии договориться об общей позиции, и подход будет единым. Несмотря на то, как в Совете Безопасности ООН будут голосовать Россия и Китай, мы должны думать и о людях, которые живут в Косове. Нельзя смотреть на проблему, как на соревнование сверхдержав. Евросоюз, моя страна, Словакия, мы стараемся достичь единого подхода в Совете Безопасности. Достичь консенсуса. Сейчас идет дискуссия, и она будет продолжаться несколько недель, как минимум.
Сербия полностью отвергает план Марти Ахтисаари, требуя новых переговоров по Косово. Белград в ответ предупреждают, что откладывание решения статуса Косово может вызвать там волну насилия. Косовские албанцы ожидают, что они получат независимость в течение 3 месяцев. Белград парирует, что поспешное решение вызовет долгосрочную нестабильность в регионе. Советник президента Сербии Вук Еремич.
Если не будет быстрого решения в Совете Безопасности, а мне оно в данный момент не кажется вероятным, тогда встает вопрос, чем заполнить этот вакуум. Его может заполнить насилие в Косове, и это было бы самым трагичным, там ситуация и так крайне тяжелая. Вакуум до принятия решения в Совете Безопасности ООН был бы очень важно заполнить существенными предложениями. Белград сегодня абсолютно готов продолжить переговоры в любом формате. Наша политика относительно Косово совершенно ясна, она опирается на международные права. Правовые нормы на сохранение территориальной целостности и суверенитета международно признанных государств. Мы готовы разговаривать о всех возможных решениях, кроме тех, которые ставят под вопрос территориальную целостность и суверенитет Сербии, как и защиту сербского населения в Косове и защиту наших памятников культуры. Мы продолжим борьбу всеми дипломатическими средствами, чтобы наша позиция получила широкую поддержку.
У Белграда, насколько понятно, пока или нет конкретного компромиссного предложения, или он его скрывает. Сегодня все действия сербской дипломатии направлены лишь на то, чтобы план Ахтисаари провалился. Об этом перед отъездом в Нью-Йорк напрямую заявил премьер-министр Сербии Воислав Коштуница. И добавил, что весь сербский народ чувствует, что поддержка России имеет для Сербии историческое значение. Премьер Коштуница из тех сербских политиков, которые ставят все на российскую карту. Близкая к премьер-министру Коштуницы журналистка, главный редактор белградской газеты «Политика» Лилиана Смайлович объясняет ожидания Сербии так.
Если русские встретят план Ахтисаари острой критикой, или если они опять потребуют исследовать ситуацию на месте в Косово, то для Белграда это уже можно считать большим успехом, поскольку это с самого начала лишит Запад надежды, что план получит поддержку Совета Безопасности. Тогда можно будет надеяться на продолжение диалога. Может быть, переговоры между Белградом и Приштиной не состоятся, но это открывает возможность для новых обсуждений, а самое главное – продолжение процесса.
Однако другие сербские аналитики настроены намного критичнее. Ненад Джурджевич.
Я считаю, что в данный момент существуют две возможности, которые может предпринять сербская команда по переговорам. Первое. Опираться на Россию и ждать, изменит ли ситуацию и положение Сербии российское вето или угроза, что русские наложат вето, и предупреждать о нестабильности, которая последует в Косово. Однако, по-моему, такая политика никак не улучшит положение Сербии и может благоприятствовать ситуации в Косово. Так что, помимо того, что Сербия лоббирует за провал плана Ахтисаари, ей нужно было бы выдвинуть какую-то новую идею.
Бывший сербский министр иностранных дел, ныне высокопоставленный функционер организации «Пакт стабильности в Юго-Восточной Европе» Горан Свиланович опасается, что Сербия, требуя продолжения переговоров по Косово, хочет только отложить решение проблемы.
Белград уже сейчас мог бы проявить конструктивный подход. Например, уж если он требует новые переговоры, то должен определить их временные рамки. Так можно было бы доказать, что это не попытка избежать ответственности, не попытка сохранить статус-кво или породить замороженный конфликт. Но, может быть, интересам Москвы именно замороженный конфликт и отвечает. Россия живет с несколькими замороженными конфликтами в своем окружении и не имеет с этим проблем. Наоборот, хотела бы все так и оставить. Но неразрешенный статус Косово плох для Сербии, он плох и для всех в Косово, и для сербов, и албанцев. Люди не могут вечно жить в неизвестности. Они живут в неизвестности уже 7 лет, и никакого добра никому это не принесло. Сербы и дальше продолжают выселяться, а с другой стороны, неизвестность добавляет храбрости радикальным косовским албанцам, которые постепенно начинают учинять провокации и угрожать насилием. Я уверен, что у Вашингтона достаточно сил держать насилие в Косово под контролем. Но пришло время, когда наши сербские лидеры должны набраться храбрости и сесть с албанцами за стол переговоров, может быть, без посредников. Если Белград даже хочет разделить Косово, можно это открыто напрямую сказать. Но для этого нужна храбрость. Надо согласиться с тем, что по другую сторону стола сидят косовские албанцы, которые хотят независимости, причем сразу. Это сложные вещи, и мне кажется, что в Белграде для их разрешения нет ни воли, ни храбрости. Наше поведение за последние полтора года было таким, как будто мы хотим, чтобы нам кто-то навязал решение.
Горан Свиланович считает, что именно Сербия должна торопиться и как можно скорее разрешить вопрос статуса Косово.
Не в интересах Сербии затягивать с решением статуса Косово. Не в интересах Сербии сохранять статус-кво, замороженный конфликт. В интересах Сербии пойти на диалог с албанцами открыто вместе с иностранными партнерами искать решение, выход из ситуации. Неразрешенный статус Косово не приведет к тому, что сербы там будут чувствовать себя в безопасности. Только разрешение и ясная ситуация обеспечит косовским сербам возможность принять решение, оставаться жить в Косове и при каких условиях или нет. Эти люди ожидают решения. Годы переговоров могут обернуться против сербов. В течение последних 2 лет я в своем родном городе Гнилани в Косове был 2 раза. В мае 2005-го там жили 17 сербских семей, а в мае 2006-го остались лишь 12 человек. И если мы договоримся о статусе Косово через несколько лет, нас могут спросить, а где же теперь сербы? Их там уже нет. Второй мой аргумент в пользу скорого разрешения заключается в том, что Косово постоянно доминирует в политической повестке дня Сербии, а другие важные темы откладываются. Что происходит с нашей европейской интеграцией? Что с реформами в стране? Нельзя эти темы и дальше откладывать на годы. И другие регионы Сербии имеют свои проблемы, для этого тоже нужна энергия. Конечно, Косово является важным национальным вопросом, но пора приступить к решению остальных проблем. Например, в 2006 году у нас увеличилась безработица. Никто об этом не говорит, потому что все определяет только Косово.
Это было мнение бывшего сербского министра иностранных дел Горана Свилановича, серба родом из Косово.
С сербскими политологами беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Шестнадцать иракцев убиты, 210 получили ранения, 900 дополнительных военнослужащих США прибыли в страну. Таким сообщением из Ирака открыло эту неделю немецкое информационное агентство ДПА. На фоне этого Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес обратился в понедельник с призывом к иракскому правительству возглавить международные усилия по помощи иракским беженцам. По данным ООН, их, беженцев и внутренних переселенцев в Ираке и вокруг него сейчас 4 миллиона. С севера Ирака, из курдских районов, в конце прошлого месяца вернулась сотрудница международной гуманитарной организации Refugees International Кристель Юнес. Какова общая ситуация в Ираке?
Ситуация с внутренними мигрантами, людьми, оставшимися без крова в Ираке, ухудшается с каждым днем. По оценкам ООН, беженцы внутри страны сейчас составляют 1 миллион 900 тысяч человек. От 700 тысяч до 730 тысяч оставили свои дома после взрыва мечети в Самаре в феврале 2006 года. Только на севере страны, где я побывала в прошлом месяце, по нашим оценкам, 180 тысяч беженцев, которые прибыли туда с 2003 года.
Почему люди вынуждены бросать все и переезжать по стране только из-за причин безопасности или насилия, или в каких-то частях страны происходят этнические чистки?
Конечно, насилие – причина номер один. Но насилие может принимать разные формы. Некоторые люди покидают дома, потому что им угрожает из-за их религиозной принадлежности. Например, мы встретились с суннитами, которым пришлось покинуть Басру, несмотря на то, что они родились и выросли в этом городе. Им просто стали угрожать местные шиитские вооруженные группировки. Мы также встретились с христианами, которых преследовали в Багдаде, и им пришлось искать безопасного пристанища на севере страны. Но иногда люди бросают дома не потому, что им угрожают по религиозной принадлежности. Просто жить становится слишком опасно. И хотя на них лично никто не нападал и никто не угрожал им, их дети не могли больше ходить в школу, женщины не могли добраться до магазина или рынка, и они предпочли переехать куда-то, где у них могла бы быть нормальная жизнь.
Мы около месяца назад говорили с вами о людях, которые покидают Ирак и становятся беженцами в соседних странах. Мы говорили о том, что в начале конфликта это были люди высшего и среднего класса. Сейчас все, кто может получить паспорт и добраться до границы. Кто эти люди, которые остались беженцами внутри Ирака? Это те, кто не хочет покидать страну или не может?
Если посмотреть на состав внутренних переселенцев в Ираке, то в нем представлены все социально-экономические классы. Высший, средний и средний класс, специалисты, врачи, например, покидают Багдад и переезжают на север, где можно найти работу и где можно заниматься своей профессией в безопасности. Но есть и люди из бедных слоев. Они тоже покидают дома из-за насилия в стране. И вот этих беднейших семей больше. У них нет средств выехать за пределы страны. Они не могут получить паспорт, и у них нет денег на то, чтобы пересечь международные границы. И самое главное, даже если бы они смогли пересечь границу, у них нет достаточно средств, чтобы жить в Сирии или Иордании. Но, повторяю, снимаются с мест представители всех классов и во всех регионах иракского общества.
В течение 4 лет после свержения режима Саддама Хусейна северный район Ирака, Курдистан, живет в относительной независимости и в относительном спокойствии. Могу предположить, что часть оставшихся без крова в центре страны сейчас устремляется на север. Как курдские власти относятся к этим мигрантам?
Добраться до севера, то есть курдских районов, это не самая легкая задача. Для начала дороги, которые отнюдь не всегда безопасны. Во-вторых, для того, чтобы туда попасть, надо пройти через несколько постов безопасности. Более того, беженцы не могут туда попасть, если у них нет гарантийного письма, выданного курдам, живущим в Курдистане. Практически у каждого должен быть гарант, готовый подтвердить личность и моральное поведение мигранта. А одинокий арабский мужчина практически не может въехать на курдские территории. Но внутренние границы в стране вообще не все открыты. Например, губернии Карбалы и Басры закрыли границы, потому что больше не в состоянии принимать переселенцев родом из других районов. На севере же границы по-прежнему приоткрыты. Люди все еще могут въехать, но существует дискриминация. Например, даже курдам, которые приезжают из спорных районов, скажем, из Киркука, статус которого должен быть определен на референдуме до конца этого года, либо советуют, либо вовсе не разрешают въезжать в курдские губернии. Это происходит из-за того, что курдские власти пытаются сохранить курдские голоса в Киркуке. Так что на севере власти разыгрывают очень неприятную этническую шахматную партию, когда христиан приветствуют, шиитам не дают въезд, а курдам советуют остаться в Ираке, чтобы у властей на севере оставались внутри страны избирательные голоса курдов.
Прерву разговор с Кристель Юнес из гуманитарной организации Refugees International. В северном иракском городе Киркук в последнее время все чаще и чаще происходят теракты. Тысячелетиями в городе и за город шла война, начало которой положили империи Ассирии, Вавилонии и Медии. Само название происходит от курдского «Баба Куркур» – «Отец пламя». В городе живут курды, ассирийцы, туркмены, арабы и армяне. Сейчас, когда приближается референдум о статусе этой практически нефтяной столицы Ирака, градус насилия повышается, и невольно начинаешь задаваться вопросом, кто же все-таки стоит за всеми этими террористами-смертниками. Но вернусь к разговору с Кристель Юнес. Вот курдам из Киркука не рекомендуют переселяться в Курдистан, а христиан, наоборот, приветствуют. Центральные власти в Багдаде что-то делают, чтобы снять эти ограничения, наложенные курдскими властями на их территории?
Мы не заметили вообще никаких действий центрального правительства, ни политического давления, ни попыток помочь вынужденным переселенцам. Наоборот, правительство в Багдаде либо не может, либо не хочет помогать населению собственной страны. Один пример. До 2003 года население зависело от государственной распределительной системы. Государство снабжало продуктами питания и дизелем. Это прямой результат программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Абсолютное большинство иракцев зависели от этой распределительной системы. Для вынужденных переселенцев сейчас это распределение еды и дизеля важно как никогда. К сожалению, общественное распределение еды стало основой для регистрации избирателей. Власти каждого города или деревни выдают людям карточки на еду, которые также являются карточками для голосования, то есть регистрируют их голос. И когда люди покидают свои дома и уезжают в другие регионы, перерегистрировать эту карточку очень сложно, потому что вместе с едой они должны зарегистрировать свой избирательный голос. А центральное правительство не заинтересовано в том, чтобы население уезжало. Да и курды со своей стороны не хотят, чтобы у арабов появилось право голоса в курдских районах. Так что и центральное правительство, и курдские власти просто не заинтересованы в том, чтобы помогать беженцам в стране и переводить социальные пособия туда, куда перебираются люди. Так что эти внутренние мигранты не только вынуждены оставлять свои дома, свою прежнюю жизнь, своих друзей, они еще вынуждены отказаться от этой столь необходимой им социальной помощи, которая у них была.
Вы встречались и говорили с людьми, которые переехали в Курдистан из центра страны. Что представляет собой их жизнь? Они могут найти работу? У них есть где жить? Они в состоянии нормально питаться? Мы с вами уже говорили о том, что из-за беженцев из Ирака цены на жилье в Иордании подскочили в разы. В Курдистане такая же тенденция?
Конечно, жизнь в Курдистане очень дорогая. Цены намного выше, чем в Багдаде. Например, бензин в Курдистане в 3 раза дороже, чем в Багдаде. Большинство переселенцев вынуждены снимать квартиры. Меньше процента из них живут в беженских лагерях. Так что они либо живут с родственниками в чьих-то семьях, либо снимают жилье. А цены на него в курдских районах необычайно высоки. Многие вынуждены задумываться о том, чтобы вернуться, а кто-то и возвращается, несмотря на то, что это опасно для их жизни. Но они не могут больше позволить себе жить в Курдистане. Мы встретились с суннитской семьей из Багдада, которая покинула иракскую столицу после того, как им лично стали угрожать. Сейчас они в Эрбиле, в курдском районе, но думают вернуться в Багдад, потому что не могут больше оплачивать свое пребывание в Курдистане. Это страшная ситуация, которую мы хотели бы предотвратить. Большинство вынужденных переселенцев не могут найти работу. Если и находят, то временную, которая не дает им никакой гарантии безопасности и достаточных средств к существованию. Школы в Курдистане общественные, но практически нет учебных заведений, преподающих на арабском языке. Есть несколько в центральных городах. Они не в состоянии принять всех арабоговорящих детей. Так что на самом деле экономическое положение вынужденных переселенцев внушает серьезную тревогу.
Но еды, по крайней мере, им хватает? Продукты питания на рынке доступны?
Еда есть, но они в целом не могут содержать себя. Расходы на еду, дизель, жилье выливаются в такую сумму, что люди просто не могут обойтись без помощи государства. А этой помощи в достаточных количествах они не получают.
Мы беседовали с Кристель Юнес, сотрудницей международной гуманитарной организации Refugees International. Вернусь к тому заявлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев Антонио Гутерреса, с которого я начала эту тему. Он назвал ситуацию с иракскими беженцами гуманитарным кризисом. Может быть, после вмешательства ООН эта проблема наконец получит международное звучание. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. На Украине представители правящей коалиции обжаловали в Конституционном суде указ президента Виктора Ющенко о распуске парламента. США, Европейский Союз и Россия призвали политические силы Украины к поиску компромисса. Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе. Завтра в том же суде будет рассматриваться аналогичное ходатайство в отношении Платона Лебедева. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации в этой сфере. Значительная часть жалоб граждан, по словам Лукина, касается социальных проблем. Россия не планирует экономических мер против Эстонии в связи с ожидаемым переносом памятника воину-освободителю в Таллине, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов. Ранее первый вице-премьер Сергей Иванов призвал россиян не покупать эстонские товары и отказаться от отдыха в Эстонии. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских моряков, сообщил член высшего руководства Ирана Али Лариджани. Около 50 тысяч сомалийцев, по данным ООН, бежали от боевых действий в Могадишо за последние 10 дней. В Багдаде освобожденный иранский дипломат Джалель Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года, сообщают иранские СМИ. Шарафи, второй секретарь посольства Ирана в Ираке, вернулся на родину. В американском городе Атланта, в штаб-квартире телекомпании CNN, произошел инцидент с применением оружия. Неизвестный человек выстрелил в женщину в вестибюле здания. Она госпитализирована с ранениями, стрелявший задержан. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Начало предвыборной кампании в Армении и стоит ли принудительно лечить детей и подростков наркоманов. Армения вступила в предвыборный период. На 12 мая назначены выборы в парламент страны. В эти дни проходит регистрация партийных списков и кандидатов в депутаты. 8 апреля стартует официальная предвыборная кампания. Аналитики называют парламентские выборы генеральной репетицией президентских, которые должны состояться в начале будущего года. Рассказывает Олег Кусов.
Между предвыборными ситуациями в Армении и России, на взгляд экспертов, много общего. В обеих странах в нынешнем году должны состояться выборы в парламент, а весной будущего года и в России, и в Армении истекают полномочия действующих президентов. При этом для Владимира Путина и Роберта Качаряна заканчивается второй президентский срок. В Армении политическая атмосфера накаляется. От парламентских выборов зависит многое. Слово ереванскому политологу Степану Григоряну.
По результатам парламентских выборов, вот согласно тем поправкам в Конституцию Армении, которые были сделаны в ноябре 2005 года, будет формироваться правительство и выбираться премьер. Выбранный премьер по результатам парламентских действий фактически будет и являться тем человеком, который станет преемником властей, что более вероятно, значит, к президентским выборам. Потому что в нашей стране достаточно сильную роль на любых выборах играют административные механизмы, через которые происходит достаточно серьезное влияние на выборы и на результаты выборов.
Как и в России, в Армении есть явный лидер парламентской гонки. Это правящая республиканская партия, которую до недавнего времени возглавлял премьер-министр Андроник Маргарян. Слово директору Кавказского института средств массовой информации политологу Александру Искандаряну.
Конечно же, республиканская партия Армении – это такая классическая партия власти постсоветских стран или там стран СНГ. Это такой профсоюз чиновников, и часть армянского крупного бизнеса. Армения в этом смысле не Россия, не Азербайджан, не Узбекистан. В Армении есть конкуренция, то есть тут правящая коалиция, а не одна партия. Есть, например, процветающая Армения, которая представляет собой другую часть армянского бизнеса и так далее. Но в общем и целом республиканская партия Армении очень похожа на такого рода партии в других странах СНГ. Обычно такого рода партии и структура полностью не стоит на одной личности. Это партии с неким вариантом коллективного руководства, с некоторыми крупными лицами. В Армении есть такие партии, из которых убери одного лидера, она тут же расцепится. Так вот, республиканская партия не такова.
25 марта скоропостижно скончался премьер-министр и лидер республиканской партии Армении Андроник Маргарян. Эта трагедия не осложнит ближайшее политическое будущее правящей партии, считает Александр Искандарян.
Она будет продолжать существовать, несомненно, просто потому, что хотя бы она на сегодняшний день партия власти, она член правящей коалиции, в нее входит большое количество государственных чиновников, и они найдут возможность ее, так сказать, реструктуризировать каким-то образом. С другой стороны, Андроник Маргарян был человек, который был формальным лидером партии и в значительной степени неформальным. Он привлекал в партию там каких-то лиц из бизнеса и так далее. И исчезновение этого человека, его смерть, повлияет на политическую реальность. И все было бы более или менее предсказуемо, если бы период не был такой, когда осталось полтора месяца до выборов.
Эксперты прогнозируют успех на парламентских выборах и партии «Процветающая Армения». Эта организация, как считают эксперты, была специально создана к выборам Народное собрание Армении ведущим олигархом страны Гагиком Царукяном, продолжает Александр Искандарян.
«Процветающая Армения» — это партия, созданная недавно к выборам. Ее представителей еще нет в парламенте. у нее достаточно много сил, чтобы занять в новом парламенте, выборы будут в мае, существенное место, может быть, ведущее место, точно одно из ведущих мест, но называть ее на сегодняшний день партией власти нельзя, она только сделала заявку на это, эта партия еще не находится во власти.
Накануне выборов между российскими и армянскими партиями проводят аналогии. Если республиканская партия в Армении напоминает единую Россию, то процветающая Армения – справедливую Россию, говорит ереванский политолог Степан Григорян.
В особенности они похожи потому, как они имеют еще молодежные формирования внутри своих партий, потому как проводятся ими кампании, проводятся вот крупные мероприятия, начиная от концертов с известными певцами. В Армении очень любят приглашать из России тоже известных певцов. То есть да, вот действия их во многом очень похожи. И мне кажется, вот эта идея двухпартийной системы, чтобы власть шла двумя колоннами, эта идея, в общем, нашла интерес не только в Армении, но и вот мы видим, и в России тоже она развивается. То есть идея заключалась в следующем. Вот Баркава Чаястан, когда создали, в переводе это называется «Процветающая Армения». Идея ее создания именно заключалась в следующем, что, конечно, есть протестный электорат, люди, которые недовольны вот партией власти, как бы там она ни работала, не играет сейчас роль. Тем более в случае с республиканской партией есть за что критиковать. Ага, создается провластная партия, и люди, не веря в то, что оппозиция может пройти, не веря в честные выборы и так далее, они в отместку партии власти, они отдадут другой партии власти, ну, которая как бы новая, поэтому в отношении нее не так много критики. Ну, насколько это сработает, мне трудно сказать, потому что в случае с Арменией эта предвыборная кампания, процветающая Армения, началась очень рано. И свои минусы уже сегодня это дает. Сейчас большой шум идет, потому что вся приблизительно за год раньше до начала выборов людям раздавали семенной картофель, телевизоры, там еще что, всяких вещей понараздавали. И ясно, что и шум идет, и недовольство в обществе, то, что получается, что, в общем, выборы превращаются в какую-то ярмарку, в социальной помощи акцию превращается. Но идея, я думаю, в этом заключается. То есть власть, создавая вторую крупную силу, во-первых, хотела бы построить двухпартийную систему, ну, что не так плохо, вообще говоря, было бы, если бы это происходило бы естественным отбором, через выборы, через выборные процессы, через справедливые выборы.
Результаты парламентских выборов в Армении в целом уже предопределены. Такой вывод сделали лидеры многих оппозиционных партий. Лидер либерально-прогрессивной партии Аванес Аванесян и его соратники решили вообще сойти с предвыборной дистанции. Аванес Аванесян объясняет это опасностью получить на долгие годы ярлык партии низкого рейтинга.
Мы очень были настроены на то, что действительно участвовали на этих выборах. Но когда посчитали вот эти возможные ресурсы и те возможные возможности, которые мы смогли бы действительно нормально участвовать в этих выборах, и провести предвыборную агитацию, и получить, соответственно, голосов, тот реальность, которая у нас есть в Армении. И вот эта тема, которая есть по счету голосов, которая полностью находится под влиянием руководящих партий, и действительно сами решают, кому сколько процентов просто написать. Мы окончательно в последний день уже в долгих дебатах решили, что перед нами напишут какую-то цифру, там ноль какой-то процент, эта цифра будет всю жизнь за нашей партией ходить, что вот эта партия имеет вот такой-то рейтинг. Потому что действительно никаких рейтинга, никакая партия, ни правящая партия, ни оппозиционная партия. Просто уже было все, по-моему, расписано. Поэтому решили, что не будем рисковать и не пойдем на это.
Это был лидер оппозиционной либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Оппозиция не смогла образовать единый влиятельный предвыборный блок, что может сказаться на ее представительстве в Народном собрании, говорит директор Кавказского института средств массовой информации, политолог Александр Искандарян.
Если же оппозицией называть то, что в Армении принято обычно называть оппозицией, то есть системную оппозицию, которая отрицает вообще значительную часть политической системы, в этом смысле речь идет о нескольких достаточно мелких политических группах, мелких по размеру, по количеству приверженцев. И я думаю, что они в будущем парламенте будут представлены, у них есть та часть электората, на которую они традиционно опираются, но я опять же думаю, что они будут представлены несколько меньше, чем представлены в этом парламенте. В этом парламенте у них, напомню, порядка 20 голосов, это 20 депутатов из 131. То есть я думаю, что от где-нибудь от 10, 15, 20, вот такого порядка, количество депутатов они возьмут меньше, чем у них сейчас.
В том, что оппозиционные партии не смогли объединиться накануне выборов, политолог Степан Григорян видит и положительный результат.
объединить силы, у которых позиции достаточно диаметрально противоположные, очень сложно. И я более того, я не исключаю возможность, что это получилось даже неплохо, что они не объединились, эти политические силы. Именно по той причине, что это объединение было бы очень рыхлым и очень искусственным.
Оппозиционеры в Армении говорят о возможных массовых акциях протеста после парламентских выборов. К этим акциям могут прибегнуть общественные организации, у которых результаты подсчета голосов вызовут сомнения. Но политолог Степан Григорян не верит, что эти акции будут носить угрожающий для власти характер.
Накаляется обстановка и напряжение растет, это буквально каждый день видно. Дело в том, что международные организации, международное сообщество требует от Армении гласности, возможность дать выступать оппозиционерам. Например, у нас есть оппозиционные партии, лидеры которых не могли выступать долгое время, но сейчас так мониторинг и ОБСЕ, и Совет Европы проводят в Армении, значит, им уже дали возможность доступа к электронным средствам массовой информации. Я думаю, да, эти механизмы срабатывают, а как только эти люди начинают выступать и тем более имеют какую-то поддержку внутри общества, то есть сразу уже электризация повышается. Допустим, такие фигуры, как Рафио Ванесян, депутат Манук Гаспарян. Вот есть много политиков, которые, ну, не так часто появлялись на экране. Сейчас вот в этом смысле надо признаться, что как бы свободу дают. Ну, и это мгновенно приводит, ясно, к каким-то электризациям. Но вот при всем при том, что, скажем так, мы не наивны и мы понимаем, с какими нарушениями сталкиваемся мы всегда на выборах. Как это ни странно, я не исключаю возможность, что на этих выборах степень нарушений или грубых нарушений будет гораздо меньше, чем на предыдущих. Если даже будут делаться нарушения, они будут совсем другой характер иметь. Фактически предвыборная кампания для провластных блоков началась полгода назад, то есть они колоссальное преимущество получили. Есть там одного популиста партия, у него есть свой телевизионный канал, и он в день по 8 часов по телевизору говорит и уже много лет. Понимаете, какое он преимущество получает над другими, которые сейчас получат несколько часов возможности говорить на телевидении. Поэтому я не ожидаю очень крупных массовых выступлений, но то, что напряжение растет, и если будут очень грубые нарушения, что это может вылиться действительно в акции протеста, да, вот эта вероятность действительно есть.
Это был армянский политолог Степан Григорян. Официальная предвыборная кампания в Армении должна начаться 8 апреля и продлиться до 10 мая.
О начале предвыборной кампании в Армении рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Детская и подростковая наркомания в России сама по себе является серьезной проблемой, но сегодня появился особый повод поговорить о ней. В Госдуме готовится законопроект о принудительном лечении подростков, больных наркоманией. Мы уже рассказывали однажды об этом в нашей программе. Но, естественно, в обществе дискуссия о возможной пользе и вреде этой меры оживилась, и поэтому сегодня мы продолжаем тему. Татьяна Вольская.
Разговоры о необходимости принудительного лечения наркоманов ведутся давно. Законопроект, который готовится в Госдуме, имеет в виду принудительное лечение только тех наркозависимых, которым еще не исполнилось 18 лет. Главная задача законопроекта – создание механизма, который позволит направлять подростков на лечение. Этот механизм предусматривает три основания для принудительного лечения – заявление родителей, сигнал из школы или института, инициатива участковых милиционеров. Решение о том, кто именно должен направляться на лечение, будет приниматься судом. Собственно говоря, новый законопроект – это всего лишь ряд поправок к уже действующему закону, по которому наркозависимые дети до 16 лет могут направляться на лечение. Теперь этот возраст хотят увеличить еще на 2 года. Законопроект предлагает также поставить условием направления на принудительное лечение согласие родителей подростков, а в случае лишения их родительских прав или признания родителей недееспособными, нужно будет согласие или просьба органов опеки и попечительства. Конечно, принудительное лечение не исключает лечение добровольного по просьбе самого подростка. Даже сторонники принудительного лечения подростков признают, что сегодня для этого нет юридической базы. Заведующий психоневрологическим отделением Института мозга человека Российской академии наук Юрий Поляков сравнивает необходимость лечения с условиями армейского контракта.
Вот недавно мы вернули, вот этот институт гауптвахты. То есть человек по контракту служит в армии, а на гауптвахту изволь пойти. Он скажет, да я вообще служить не буду, завтра ухожу и все. Вот не можешь ты так уйти. То есть юридически, вероятно, можно как-то прописать эти ограничения. И это может помочь в нашей несчастной стране, и как и в других, наверное, странах, в разные способы, ну, смягчить эту ситуацию. А вообще, я думаю, что вот об этом надо Государственной Думе подумать, при том, что какие-то деньги в стране все-таки появляются, что это очень дорогостоящее мероприятие лечения наркомании. И пока в это не будут правильно вложены, не разворованы, это разные вот вещи, а вложены правильные деньги и использованы по назначению, это для организации того количества условий для лечения наркомании, которые позволят работать с этим больным тщательно, которые позволят разрабатывать дорогостоящие реабилитационные мероприятия.
Никакое принудительное лечение вылечить наркомана не может. В этом уверен врач-нарколог Центра инновационных технологий Сергей Белогуров, который выступает за альтернативное лечение.
Механизм такой. Наркоман, даже если его на 2 месяца оставить, если лечиться не хочет, он там будет просто отделение на уши ставить и все. Будет только масса ЧП, даже если он будет связан контрактом. Поэтому надо, чтобы он хотел лечиться. А вот теперь начинается самое интересное. От чего наркоманы хотят лечиться? От того, что у них возникают неприятности. Поэтому, с моей точки зрения, лучший способ общения с наркоманами – это создание им неприятностей, связанных с наркотиками. Употребляешь наркотики, получаешь неприятности, сразу же возникает желание прекратить это употребление и, соответственно, обратиться за помощью. В общем, государство может свой вклад внести в создание неприятностей для тех, кто употребляет наркотики. Например, активнее их выявлять, строить ту или иную политику по отношению к потребителям. Вот это действительно требует денег, потому что нужны оборудование для выявления и обучение тех людей, которые будут заниматься выявлением и принимать потом решения административные. С моей точки зрения, нет никакой законодательной базы для принудительного лечения наркоманов сейчас. Это действительно так, потому что у нас употребление наркотиков, оно не является преступлением. Это первое. Второе. А где мы будем принудительно лечить? Вопрос. Теоретически можно предположить, что мы даем наркоману выбор такой. Или ты, дорогой друг, идешь в тюрьму на такой-то срок, или ты на такой-то срок идешь в реабилитационный центр. Но для этого нужен, значит, этот закон, а во-вторых, нужны вот эти самые реабилитационные центры, другие лечебные учреждения. В общем, есть у нас несколько моделей терапевтических, которые, может быть, не на научном уровне, по крайней мере в России, а на бытовом, доказали свою эффективность. Мы знаем их. Это терапевтические сообщества, религиозные лечебные общины, 12-шаговые системы, в том числе миннесотская модель. Ну и, в общем, можно, наверное, представить себе наркоманскую общину. Но в наркоманскую общину не пошлешь принудительно, потому что там срок пребывания десятки лет. А вот три остальные модели, почему бы и нет? Но они фактически государством не аккредитованы. У того чиновника или судьи, который будет принимать решение, нет никакого юридического обоснования. То есть он будет направлять в этом случае в городской наркологический диспансер, его просто поддержат 2 месяца, будут колоть в это время аминозином. Никакого выздоровления, ясное дело, не получится. Получится только озлобление, потом наркоман убежит. Тем более, если речь идет о подростках. Даже если относиться хорошо к заместительной терапии, мы же подросткам ее не назначим. Но правда, у подростков, вот с другой стороны, есть вот этот самый рычаг, который можно использовать. Мы можем сказать подростку, дорогой товарищ, если ты предпочитаешь употреблять наркотики, то выбирай, или ты идешь на лечение, остаешься в данном учебном заведении, или ты не идешь на лечение, и тогда тебя исключают. Но опять же, здесь есть сложности, потому что, например, Валентина Ивановна Матвиенко сказала, не сметь исключать подростков из школы, а он туда ходит и носит наркотики туда, и мало того, что сам употребляет, еще и другим предлагает. Вот нормально.
Работа по профилактике наркомании ведется в системе образования давно и успешно, утверждает главный специалист отдела образования администрации Московского района Петербурга Надежда Макарова.
Всегда стояла задача перед образованием – научить педагогических работников разбираться в этой проблеме, увидеть этого ребенка, знать, как действовать. Мы проводим очень большую серьезную подготовку педагогических работников. Во-вторых, руководители образовательных учреждений имеют законодательную базу. Нам удалось преодолеть стереотип оценки качества работы образовательных учреждений с точки зрения «плохая школа, там наркотики». Нет, руководители четко понимают, что это беда, и нужно помогать и выявлять. Тестирование, конечно, проводится в школах, но тестирование это идет на уровне «знаю, не знаю», «видел, не видел». То есть, конечно, чтобы работать с ситуацией, нужно знать, о чем мы говорим, поэтому анализ проводится. Но, конечно, может быть недостаточно предметный, когда мы говорим о том конкретно, вот принимаешь ты. На комиссиях при главе совершеннолетних районах все больше и больше поднимается процент употребления алкоголя. Обязательное условие – подростковый нарколог на комиссии методом убеждения. Опять же, потому что мы знаем, законодательная база нам не может позволять обязать прийти. Но мы каждую семью и каждого подростка привлекаем к работе с детским наркологом. Все-таки профилактика в системе образования – это основное. Причем те методы и средства, которые воздействуют именно на подростков. Сейчас у нас колоссальный вообще опыт в этом плане. То, что уже им понятно и нужно. Самое главное – мотивация на здоровый образ жизни. Конкурсы и фестивали, особенно что касается детской прессы.
Многие, однако, не без основания считают, что картина не столь лучезарна, говорит горячая сторонница принудительного лечения наркозависимых подростков, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Валентина Иванова.
В законодательных наших основах и социальной работы, и медицинского свидетельствования есть те элементы, которые вполне могут быть использованы, в том числе и как основой базы для обеспечения принудительного лечения. Нужно медицинское свидетельство, конечно. Оно является фактом для того, чтобы суд принимал соответствующее решение. Значит, здесь в этом направлении давайте двигаться. Тестирование для подростков? Да, является фактом, да. Далее, мы не можем добиться образования, чтобы форма 086 стала обязательное при поступлении в высшее учебное заведение. Ведь это же тоже элемент к тому, чтобы побудить двигаться в сторону лечения ребенка. А получается, значит, в 90-е годы ушли от этого, разрушили очень многие вещи, и теперь восстанавливать катастрофически сложно.
Об упразднении этого требования при поступлении в вузы жалеют многие преподаватели, да и студенты тоже, говорит ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Геннадий Бордовский.
Мы оказались в свое время заложниками такого ложно понимаемого права личности, свободы личности. На самом деле свобода каждого должна заканчиваться там, где начинается ограничение свободы другого. Когда целый ряд институтов, университетов не смотрим на это, то получается, что мы подвергаем риску нашу молодежь. Если в Америке даже кандидат в президенты должен предоставить медицинскую справку о своем здоровье, это же не является ограничением, значит, личности и свобод президента. Я считаю, что это было бы вполне уместно.
Вот что это за справка 086?
Это справка комплексное обследование по основным параметрам здоровья, который в том числе и предполагает получение справку о том, что человек не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, в наркологическом. Это не массовая проблема, но проблема как таковая, да, есть. Да, поступают ребята, к сожалению, уже страдающие очень большими недугами.
Вот они поступают из школы. Вот как вы считаете, в школе должны были заставить как-то их справиться с этим недугом?
Ну, если там знали, то, наверное, должны. Хотя я думаю, что в правовом отношении у нас этот вопрос не решен в принципе в стране, потому что мы так и не знаем, до какой степени, значит, мы можем терпеть это и когда начинается принуждение, то есть какой механизм. На самом деле мы играем с огнем и очень серьезно играем с огнем.
А вот что говорят 17-летние студенты-первокурсники.
Я думаю, что надо просто проводить какое-то тестирование, которое позволяет выявлять некоторые там психические особенности, склонности человека к наркомании. Это, в принципе, может входить в тест профориентации.
Вы бы согласны были, чтобы было введено тестирование в старших классах школы и в вузах, чтобы вот этих ребят принудительно отправляли на лечение?
Я думаю, да, в интересах других здоровых членов общества, которым тоже надо развиваться, и общество должно быть здоровым прежде всего.
Я считаю, что нужно обязательно принудительно лечить.
Ну, конечно, нужно.
Это все это, я думаю, со школы же идет. Со школы дети начинают курить в 7 лет, а обычные сигареты. В 11 классе уже идет.
Более, и так.
Просто-напросто люди будут бояться, которые хотят поступить в институт, он будет бояться, не будет этим пользоваться.
Вот у вас в старших классах как оно было?
Очень много знакомых, которые употребляли и марихуану, и дальше.
Ситуация осложняется тем, что в России, в отличие от западных стран, достоверной статистики употребления наркотиков практически нет. Но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что оно находится примерно на среднеевропейском уровне, говорит старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
Среднеевропейская ситуация – это 20-25% молодых людей до 30 лет, хотя бы раз в жизни пробовавших наркотики. Что такое среднеевропейские данные? Это действительно менее 10% в Швеции и Финляндии. При этом вот об эффективности политики в Швеции и Финляндии проводится абсолютно разная политика в отношении наркопотребителей. А и там все-таки цифры такие. С другой стороны, мы видим, что есть Великобритания и Дания, где 40% пробовавших хотя бы раз в жизни. Эти страны тоже с абсолютно разными политикой. И есть страны, где очень жесткая политика в отношении наркопотребителей, но там цифры достаточно при этом высокие. И есть страны, в которых достаточно либеральная политика, а там цифры достаточно низкие. Пример США, где самый высокий в мире из известных уровень наркопотребления. Там в разные годы процент пробовавших хотя бы раз в жизни подростков колебались от 40 до 65%. И когда они говорят о том, что у них есть какой-то успех в наркополитике, то на самом деле они говорят, что вот у них есть тенденция, например, на протяжении 5 лет по 1% в год идет снижение наркопотребления. Они это расценивают как огромный успех. И нам тоже надо понимать, что когда мы говорим о том, что есть успех, что есть критерии эффективности нашей работы, то не надо ждать, что завтра 30% наркоманов вдруг перестанут употреблять. То есть надо опираться все-таки на какие-то реальные тенденции. Вот общие цифры у нас очень похожи с западными странами, а вот внутренние тенденции зачастую другие. Потому что, к сожалению, наркопотребление у нас зачастую идет по модели алкопотребления, то есть крупными дозами и сильно действующие вещества, что, естественно, приводит к гораздо более тяжелым последствиям. Но, когда мы говорим о наркопотреблении, мы забываем о том, что оно, помимо медицинского аспекта, имеет еще и социальный аспект. То есть это социальная природа этого явления во многом. Механизм приобщения тоже имеет социальную природу. Это такой способ социализации. Подростки считают, что они могут приобщиться к какой-то субкультуре своих сверстников только через потребление наркотиков. И эту ситуацию не изменить без изменения настроения в обществе, ценностей общества, без возможности реализации каких-то позитивных ценностей.
Говорила старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
О возможной пользе и вреде принудительного лечения детей и подростков-наркоманов рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».